Хвала и благодарность нашему Богу, что мы на самом деле не должны быть печальны, но что мы можем служить нашему Богу с радостью, потому что Он нам в сердце вложил свой мир и свою радость. Мы не имеем своей собственной радости, но Он дал нам свою радость и свой мир. И поэтому мы можем также Ему с радостью служить здесь, в земле времени. И вы знаете, как прекрасно написано, давайте Ему доверять здесь, в земле времени. В вышине мы увидим Его в славе. Здесь мы живем в вере, но там мы будем Его видеть и жить в видении. Братья и сестры, но мы знаем, что Господь Иисус, когда Он был на земле, и когда Он был распят, и затем воскрес, некоторые не хотели верить, и они настаивали на том, что они должны Его увидеть. И когда Он встретил их, Он порицал их неверие и спросил их, почему вы не поверили. Блаженны те, которые не видели и уверовали. Возлюбленные, мы не можем сейчас видеть, но мы верим от сердца. И затем придет тот момент, когда Он откроется нам, и когда мы будем у Него, когда мы с Ним будем. И за это мы рады и благодарны. И этот поэт, он так выразил прекрасно. Давайте доверять Ему здесь, в земле времени. В вышине мы увидим Его в славе. И это мы хотим от всего сердца делать также и в этот утренний час. Прежде чем мы помолимся, я хочу коротко прочитать слово из Псалма. Наверное, из Псалма 89 я зачитаю. И затем мы будем вместе молиться. Здесь так прекрасно сказано. «Я хочу все время воспевать оказанные милости Господни, вплоть до самого дальнего рода, громко возвещать верность Твою. Ибо Ты, Господи, обетовал, навечно будет установлен завет милости. Твердо, как небо, основал Ты верность Твою. Я заключил завет с избранными моими, поклялся Давиду, слуге моему, роду Твоему я дам вечное продолжение и установлю трон Твой навсегда». Это ведь прекрасное слово, которое мы уже прочитали. Этот муж Божий, он говорит здесь, «Оказанные милости Господни хочу я воспевать, вплоть до дальнейшего рода, громко возвещать верность Твою». Возлюбленные, я не знаю, но нам по-другому не подходит, когда Господь встретил нас, то мы не можем больше по-другому, как рассказывать другим людям о Его милости, о Его верности, и, может быть, воспевать Его верность во все дни нашей жизни. Молодые мы или уже состарились, это все равно. Ничего не меняет это в нашей жизни. Но мы остаемся верными тому, который нас избрал, который призвал нас, который сделал нас своим народом. И тогда мы не можем по-другому, молодые или старые по плоти, мы не можем по-другому, как только оказанные милости нашего Бога воспевать и возвещать людям. Возлюбленные братья и сестры, это что-то славное. Не так, как, возможно, некоторые сегодня так, а завтра так. Сегодня они верующие, завтра неверующие, и потом опять верующие, и потом опять неверующие. Нет. Избранные Божьи, они имеют, они получили избрание, и они знают во все дни своей жизни, в кого они уверовали и за кого они держатся. Для них не существует то так, то так. Давайте же посмотрим на истинных мужей Божьих. Они от самого начала и до конца прославляли и свидетельствовали об оказанных милостях Божьих. Павел, которому явилась милость Божья, которому он открылся на пути в Дамаск, он Господа прославлял перед великими и малыми, перед царями и перед великими учеными, и также перед низкими людьми. Он больше не боялся, но оказанные милости Божьи он возвещал и прославлял. «Ибо Ты, Господь, обетовал, навечно будет установлен завет милости». Это именно то, что не на один или два дня. Нет, милостивый завет Божий установлен навсегда. Мы только что прочитали. «Навечно будет установлен завет милости». И этот милостивый завет построен, установлен навеки. Возлюбленные братья и сестры, не один день так, другой день так. Сегодня веришь, завтра нет. По любому ветру учения. Нет. Но мы можем сказать, нам Бог даровал милость, что, как мы вчера слышали вечером, что мы полностью и целиком можем направляться Его Словом. Мы так рады и благодарны. Навеки будет установлен завет милости. И он действительно установлен. Бог не делает отступления. Если кто-то отступает, то это люди. Но Бог не отступает. Что Он сказал, то остается стоять. И это так прекрасно. «Навеки будет установлен завет милости, твердо, как небо, основал ты верность твою. Я заключил завет с избранными моими». О да, и не только с Давидом, но с его избранными в наши дни. О, так это прекрасно, братья и сестры. Это огромная радость. Это должно делать нас радостными. Служите Господу с весельями. Это Его повеление. Мы не можем по-другому. «Поклялся Давиду, слуге моему, роду твоему я дам вечное продолжение и установлю трон твой навсегда». И мы можем сказать, что Господь обещает, то Он исполняет, совершенно уверенно. И поэтому мы так рады и благодарны также сегодня утром. Мы хотим с радостью также сегодня утром Ему поклоняться, и давайте для этого встанем вместе. Аллилуйя! Верный Бог, мы также сегодня утром снова собраны здесь, в Твоем чудном и славном имени Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты установил Свой милостивый завет, и не на один или два дня, или на один или два года. Он установлен навеки. Хвала Твоему чудному имени! То, что Ты обещал, то Ты совершенно верно сдерживаешь. И мы поклоняемся Тебе, и мы можем видеть, взирать к Тебе. Забери от нас все, что Тебе не угодно, и пусть Твоя великая слава придет в наши сердца, в наши жизни, чтобы мы с радостью открывали наши уста и прославляли Твое имя, как этот поэт пел: «Служите Господу с весельем, это Его повеление, придите, восклицайте и пойте для славы Его». И это мы не хотим забывать, но во всякое время, как бы одно ни приходило, злое или доброе, мы видим этих учеников, которые были брошены в тюрьму, и они начали прославлять Твое имя и воспевать Тебе хвалу. И мы находимся на свободе, как должны тогда наши воспевания и наша хвала приноситься Тебе. Господь, настрой Ты сам это в наших сердцах, чтобы мы могли это делать правильным образом. Мы поклоняемся Тебе, прославляем Твое имя и прибудь сейчас с нами дальше и благослови нас от богатства милости Твоей. Это моя молитва. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Сегодня утром я хочу коротко сослаться на то, что Бог сделал. Потому что для некоторых это, возможно, еще не так привычно, что Господь действительно сверхъестественным образом, но видимым образом сошел, говорил и дал задание. Я хочу, прежде чем я покажу эти фотографии из журналов из США, я хотел бы прочитать из пророка Иезекииля, и именно из первой главы, Иезекииль, глава 1, стих 28. Стих 28. «Как выглядит радуга, которая появляется в дождливый день в облаках, так выглядел и сияющий свет вокруг него. Таким был вид явления славы Господней. И когда я увидел ее, то я пал на лицо мое и услышал голос одного, который говорил». Давайте помолимся. Небесный Отец, мы просим Тебя в этот час совершенно особенным образом, чтобы Ты был близко к нам, чтобы Ты дал нам правильное понимание и удалил всякое неверие и всякое сомнение, и установил связь с нами и даровал нам милости также быть связанными с Тобой. Мы сознательно ставим себя под покров крови Агнца и под водительство Твоего Святого Духа с глубоким почтительным страхом. Я хочу говорить о том, что Ты, Господь, в наши дни сделал. Господь, Твое откровение свято, Твое слово свято, потому что Ты свят. И мы просим Тебя, освяти также и нас в Твоей истине. Пусть Твой Дух светится в нас, и Твое Слово будет подтверждено. Помоги же нам и будь к нам близко во имя Иисуса. Аминь. Мы можем садиться. Я сегодня специально принес эти публикации. Это журнал Life. Вы, конечно же, уже об этом слышали. И затем это явление облака на этой странице здесь, в этом большом журнале, который в Америке в свое время был издан, когда Господь брату Бранхаму явился в облаке 28 февраля 1963 года. Конечно, этот снимок был сделан с расстояния более 300 километров. Здесь у меня журнал Science, что означает «научный журнал». И здесь они поместили его на первой странице. Именно то же самое явление облака. У меня есть также другие вырезки, они, может быть, не такие важные, но если кто-то хочет их посмотреть, может посмотреть. Я их принес в любом случае. И затем, конечно, самая известная фотография — это вот это, когда Господь в столпе облачном сошел, И мы знаем, что то же самое описано двойным образом. Однажды как столб облачный и однажды как столб огненный. Днем это был облачный столб, а ночью это был огненный столб. И то, и другое было та же самая слава и присутствие Божье. Таким же образом Господь был с Израилем во время их 40-летнего странствования в пустыне. Столб огненный не отлучался от них ночью и столб облачный днем. Если мы читаем здесь в Библии, здесь, например, у пророка Иезекииля, «И я видел явление славы Господней», тогда это совершенно по-другому, как если сегодня кто-то говорит: «О, я пережил славу Божью». Тогда он, может быть, имеет в виду переживание, которое хочет выразить, но видел ли он что-то при этом или слышал, это остается еще неясно. И это нужно, может быть, так оставить. Когда пророки говорили о славе Божьей, тогда они что-то видели, что-то сверхъестественное. И это был способ явления славы Господней. Люди не видели Господа, но они видели оболочку покрывала, облако славы, свет, в который он был окутан. Например, когда Господь родился в Вифлееме, и слава Господа явилась пастухам, Господь был там рожден, но слава Господня, это сверхъестественное облако, явилось там пастухам на поле. И голос прозвучал и сказал: «Сегодня родился вам Христос Господь». Это облако славы почти после 2000 лет впервые видимым образом явилось, и в этом состоит необычное. Если бы это в течение церковной истории снова и снова происходило, тогда в это время ничего бы необычного не произошло. Но только по этой причине, что в течение почти что 2000 лет что-то подобное не происходило, сейчас приходит вопрос, почему это случилось в нашем поколении? Почему Господь в конце дней, в конце времени милости явился? Почему Он именно в это время подобным сверхъестественным образом говорил и открыл Себя, как это только было в дни Моисея в Ветхом Завете, и здесь у Иезекииля, Даниила, Даниил тоже видел славу Господа, и затем видели ее пастухи, и Павел тоже видел видел свет в облаке, и его глаза ослепли от этого света, и он больше не мог видеть. И когда он спросил: «Кто ты, Господи?», пришел ответ: «Я Иисус, которого ты преследуешь». И кого он преследовал? Верующих. И кто были верующие? Они были члены тела Иисуса Христа. И все, что происходит с теми, кто принадлежит Ему, то происходит с Ним. Итак, то, что мы делаем наименьшему из принадлежащих Ему, то мы сделали Ему. Мы знаем, Павел имел необыкновенное призвание. И так как он это Божье поручение имел, это не могло быть такое дело, о котором он только подумал. Должно было существовать прямое поручение Господа, прежде чем он мог исполнить задание. И точно так это и было. Господь явился ему в облачном столпе, в великом свете славы Божьей, и говорил к нему. С того дня он мог перед великим и малым, перед высоким и низким засвидетельствовать, что он пережил. Никто не мог это оспорить. И все же были братья в его время, которые говорили: «Кто этот Павел?» И они не слушали того, что он говорил. Это не только сегодня так. Это уже всегда так было. Но, как мы вчера прочитали, кто от Бога, тот слушает Слово Божье. И если кто-то послан с Божьим Словом, тогда он должен слушать то, что Бог должен сказать. Иезекииль видел славу Господа. Он мог описать, и он говорит, как выглядит радуга, которая появляется в дождливый день в облаках, так выглядел и сияющий свет вокруг него. Таким был вид явления славы Господней. И когда я увидел ее, то я пал на лицо мое и услышал голос одного, который говорил. Точно так это происходило с братом Бранхамом. Никому не следовало бы думать, что мы настолько глупые, чтобы мы хоть на один день подумали практиковать человеческий культ. Ничто нам так не чуждо, как это. И точно так же чуждо нам и то, чтобы мы проходили мимо того, что Бог нам сделал близким. Это невозможно. Мы не можем проходить мимо того, что Бог сделал нам близким, и все же устоять перед Ним. Давайте это примем, и не только это примем, это Божий факт. Господь говорил к брату Бранхаму, с его детских лет говорил с ним, и он мог сказать: «Первое, о чем я могу вспомнить, это видение, которое Бог показал мне». Прежде чем он вообще что-то мог думать или делать, он мог вспомнить, что он видел видение. И он говорит дословно так. Ему еще не было 3 лет от роду, когда это произошло. Еще носил совершенно длинную одежду, как тогда носили дети, и говорит: «Мой дядя вошел в комнату, была зима, у него на обуви был снег, и я подошел, чтобы отряхнуть ему снег с его обуви, потому что он пришел к нам. И когда я хотел это сделать, я увидел видение». Представьте себе, маленький ребенок, который едва научился ходить, и все же рожден как пророк. Мы снова и снова это слышали. Пророки не становились пророками только после своего обращения. Они в этот мир рождались пророками. И чтобы вы знали, что так написано в Библии, я зачитаю это вам. Потому что некоторые вещи можно сказать, но если они не написаны в Святом Писании, тогда вы можете это забыть. Здесь написано в Иеремии 1 главе, стих 7. «Но Господь ответил мне: не говори, что ты еще так молод, ибо ко всем, куда я пошлю тебя, ты пойдешь, И все, что я поручу тебе, ты будешь говорить. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы оберегать тебя. Так гласит изречение Господа. Нет, я хотел прочитать стих 4. «И изошло ко мне слово Господне следующим образом. Еще прежде, чем я образовал тебя в чреве матери, я избрал тебя, и прежде, чем ты увидел свет мира, я посвятил тебя пророком для народов, предопределил я тебя». Прежде, чем он увидел свет этого мира, прежде, чем он был образован в чреве матери, Бог предопределил его быть пророком для народов. Пророки спасительно-исторического значения и важности Богом от чрева матери предназначены для того, чтобы быть носителями и посланными Его Слова и Его воли. И они не советуются с плотью и кровью, но Бог говорит с ними, и на основании Божьего призвания и вдохновения они возвещают открытое Слово Божье. Так это было со всеми пророками. И сердечной, простите мне это выражение, гордостью, может быть, это не подходит в эту сферу, но все же я хочу это сказать. С гордостью, не с высокомерием, но с гордостью перед Богом. Я смотрю на то, что Бог сделал, на Его выбор, который Он сделал, в том, что Он этого простого человека с гор Кентукки, хиллбилли, Билли с холма, деревенщина, как его называли, человек, который не владеет грамматикой, кто путает мне и меня, но мое твоего ясно может отличить. И я думаю, это очень-очень важно. Как часто этот человек говорил от Бога, но другие смотрели на него свысока. Они говорили ему: «Билли, get next to yourself». Я это слышал дословно так: «Get next to yourself». Как это нужно перевести? «Билли, приди сначала в себя». Приди в нормальное состояние. Было бы лучше, если бы все эти высокопоставленные личности осознали, что Бог хотел привести их в нормальное состояние. Дело шло не о том, чтобы приходил один за другим, чтобы привести в порядок этого пророка. Они должны были распознать, что Бог послал пророка, чтобы их привести в нормальное состояние, откорректировать, вывести из заблуждения и наполнить, насквозь пронизать Божьей истиной. Возлюбленные, если кто-то хочет нас упрекать и говорит: «Послушайте, вы этого человека ставите», мы не ставим, Бог поставил этого человека. Бог ставит в общине апостолов, пророков, пастырей, евангелистов. И позвольте мне сегодня это сказать. Там, где Бог эти служения не может поставить в общине, там община не может быть построена. Потому что Господь сказал сам в Своем Слове, и вы можете прочитать это Ефесянам, глава 4 и 1 Коринфянам 12, 28, что Бог эти служения в общине поставил, чтобы община была построяема. Если же вышестоящее главное пророческое служение отвергается общиной, как может Бог тогда строить там общину, если не принимается то, что Он дарует для построения общины? Там строят люди, и как раз каждый по своему способу. И они всегда строят какую-нибудь башню. И тогда Господь дает толчок, и вот уже все приведено в замешательство и запутано. Мы не заинтересованы в том, чтобы только строить. Мы хотим, чтобы Бог мог построить свою общину, и чтобы Он мог построить свою общину, мы должны дать Ему возможность для этого, чтобы Его Божий порядок в Его общине был восстановлен. Не люди из какой-то школы, учения, но мужи, поставленные Богом, с поручением, мужи, посланные Богом. Как часто мы подчеркивали, когда мы читаем в Святом Писании, Иоанн был мужем, посланным Богом, тогда ликует ведь сердце. Если знаешь, человек этот послан от Бога, он говорит по заданию Божьему, он приносит народу слово и волю Господа. Тогда мы ведь должны принимать и благодарить Господа за это. Вы знаете, когда брат Бранхам молился за больных, этот облачный столб приходил в собрание, и как часто он говорил: «Сейчас я вижу свет над тобой, сейчас я вижу его над тобой, Господь показывает мне то или это». Что это было? Это было божественное действие Господа здесь, на этой земле. Он, который находится в славе, может себя все равно в этом облаке славы открывать себя здесь, на земле, и возвещать. Он есть Бог на небесах и здесь, на земле. Мы не можем Его ограничивать и сказать, если Он здесь, то Его там нет. Он в твоем и в моем сердце. Он на небесах, Он на концах земли. И куда бы мы ни отправились, Он там есть. Но сейчас речь идет о том, чтобы распознать, что мы живем в пророческом времени, и что Бог послал пророка, чтобы произвести корректировку курса от первого бытия до Откровения 22, придать возвещению прямую линию. Один брат спросил меня: как можно совместить то, что Павел сказал, с тем, что Иисус сказал, и потом с тем, что Моисей сказал? Мой ответ был очень простым. Если мы то, что Бог через Моисея и через всех пророков, и то, что Он через всех пророков, и то, что Он сам сказал, не можем привести к общему знаменателю, тогда с нами что-то не соответствует. Бог не может противоречить сам себе. Это был Он, который говорил через Моисея, это был Он, который говорил через пророков, это Он был, который сам говорил на земле, Он говорил через апостолов, и если кто-то хочет мне сказать, но это ведь противоречит вот этому, то для этого вы слишком поздно встали. А я себя тогда причисляю к тем, которые встали рано. Никто не может объяснить мне, что одно слово противоречит другому. Ты противоречишь слову, но не слово противоречит себе. Противоречие всегда находится в нас и не в Слове Божьем. Как славно, что Бог в эти последние дни все так чудесно обобщил, свел воедино. И для меня это что-то совершенно великое. И тогда ведь мы распознали, что Бог снова и снова открывал вещи, которые были сокрыты. И как я уже вчера упоминал, некоторые спрашивают, почему это уже раньше не было возвещено? Ведь Бог имел великих мужей, Муди, и как бы они все ни звались. Конечно, все они были великими мужами, но время не пришло. И все эти мужи были евангелисты и не пророки. А слово Господа приходило к пророкам. И так Бог дожидался, пока придет пророческое время, и поэтому Он послал пророка, чтобы открыть пророческое слово. И Иеремия, и все пророки, вы можете это у Моисея и везде прочитать. Они были Богом для совершенно особого задания предназначены. Совершенно все равно, что приходило в их жизни или уходило. Божий смысл и цель стояли над всем земным. И я говорю вам сегодня, в жизни Божьего дитя, Божьи смысл и цель стоят выше всех земных вещей. Божий смысл и цель стоит на первом месте. И если все другое в нашей жизни должно пойти криво и разбиться, и разрушиться, тогда пусть это будет нам все равно. Если только Бог сможет достичь с нами цели, и мы перейдем от веры к видению, то все остальное останется все равно позади. И все же мы так сильно беспокоимся и стараемся о временных вещах. Господь явился пророку в сверхъестественной славе, пророком в сверхъестественной славе, ибо их уже он от чрева матери предназначал для того, чтобы они исполнили особенное задание. Возможно, прямо в первом классе. Поставьте-ка себя на его место. Вот здесь пророк Божий, над которым Господь держит свою руку. И мы знаем, когда он приехал в Германию и в Швейцарию, это никакая не тайна, он ведь говорит это в проповедях, он делает такое замечание, и они все пили свое пиво и свое вино за едой. В Германии это было пиво, и я думаю, в Швейцарии, в Лозанне это было вино. И затем они пришли к брату Бранхаму и сказали: «Послушай, ты должен тоже пить с нами». И он говорит дословно: «Понимаете, я посвященный Господу, мне нельзя этого». Бог мне этого не позволяет. И затем он говорит совершенно великодушно: «Вы можете свое вино и свое пиво во время еды пить. Я буду пить свою воду». Сейчас есть такие люди или братья, которые говорят: «Брат Бранхам не пил ни единой капли алкоголя. И так все другие тоже не должны его пить. Если вы так делаете, пусть Господь, пусть Бог благословит вас. Я буду пить с вами воду, и чем она чище, тем лучше для меня. Но если я нахожусь где-то, и за едой подается рюмочка вина, тогда я точно так же пью его. Мне Господь в этом отношении ничего не сказал. И мы видим это также у Павла, что он сказал Тимофею: «Пей немного вина ради твоего желудка». Некоторые люди принимают для себя данные персонального указания и попадают во внутреннюю связанность. И Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы ты шел с ним тем путем, которым Он идет с тобой. Вы это хорошо поняли? Мы здесь не для того, чтобы кому-то говорить, что он должен есть или пить. Мы только здесь, чтобы сказать, что Бог со своими пророками должен идти особым путем. Представьте себе, это говорит Господь, что Самсону нельзя стричь волосы. И все же написано в Слове Божьем, если мужчина носит длинные волосы, то это позор для него. И напротив, если женщина носит длинные волосы, то это честь для нее. Самсоном Бог сделал исключение. Он ведь имеет на это право или нет? Должен Бог спрашивать у тебя разрешение? Конечно, нет. Наш Бог стоит над всем во все времена, от вечности к вечности. Благо тому, кто не соблазняется о нем. И если мы ходим в свете, тогда мы не притыкаемся. Есть так много людей, которые говорят: «Ах, тот был мне преткновением, или этот». Я за 30 лет это часто слышал. Мне еще ни один человек не стал преткновением. Действительно, ни один единственный человек не стал мне преткновением. Я не знаю почему, но еще ни один человек. И вы знаете, что говорит Святое Писание? Кто ходит в свете, тот не притыкается. Итак, где преткновение? Если кто-то ходит в темноте, тогда может произойти, что он вскрикивает и говорит: «Ох, я ужасно споткнулся», и тогда он потом хромает и хромает. Но это ведь было в темноте, иначе он бы вообще видел препятствие, и он бы не хромал, и он бы обошел это преткновение. Мы это понимаем, улавливаем. Кто ходит в свете, тот не спотыкается или не притыкается. И если мы ходим в свете, как Он в свете, тогда мы имеем общение друг с другом и с Ним. Тогда ведь вся человеческая мелочность проходит. И тогда мы Божье дело поставили превыше всего и оставляем каждому его личную свободу. Это становится совсем плохо, если люди засовывают друг друга в смирительную рубашку. И такого никогда не должно быть. Павел говорит: кто хочет есть сытную пищу, тот пусть ест ее, и кто не может ее есть, пусть не ест. Один не осуждает другого. Каждый должен в земной области делать то, что он как раз делает, без того, чтобы он должен был давать другому отчет. Мы должны преодолеть эти вещи. Мы не можем надолго задерживаться на земных вещах. И не заблуждайтесь, можно сделать из мелочи что-то очень большое, и после того, как мы ее сделали большой, она становится нам большой помехой или препятствием. Я говорю сегодня, нет больших проблем, как те, которые мы сами себе делаем. И они все именно настолько большие или маленькие, как мы сами их делаем. Бог должен даровать нам милости, чтобы распознать, что это хитрость врага — делать из мухи слона и ставить перед собой вещи такими большими, что мы больше не знаем пути или не знаем, как это должно быть. Бог хочет, чтобы мы стояли выше всех этих вещей, и чтобы каждый имел свою личную свободу, но в рамках Слова Божьего. Свобода Божьего дитя находится в рамках Слова Божьего. За рамки этого она никогда не сможет выходить. Если мы это поняли, тогда мы также уловим то, что Бог даровал, намного ценнее и важнее, чем все земное, что мы когда-либо видеть или слышать могли бы. Нам должно с помощью Божьей удастся все остальное положить под ноги веры и распознать час Божий, в который мы пришли, и предоставить себя Богу для последнего задания, которое возложено на общину. Пока же мы еще должны устранять мелочи в нашей среде, то мы не стоим в распоряжении для великого задания, которое Бог нам дал. Таким же образом, как Бог призвал брата Бранхама, говорил через него, и через это сейчас в конце дней вызывает общину-невесту, таким же образом эта вызванная община-невеста должна предоставить себя для того задания, которое Бог для нее задумал. Брат Бранхам исполнил свое задание, я должен свое, а ты свое, и мы все свои задания должны исполнить. Но в целом это не наше задание, это Божье посылание в это время. И в этом состоит различие между всеми духовными направлениями, течениями и тем, что Бог в эти последние дни делает согласно Своему Слову. Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить. И написано так: «Вот я посылаю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господа». Когда время исполнилось, Бог бодрствовал над Своим Словом и дал этому произойти, и послал пророка, прежде чем великий и страшный день Господа начнется. Все, что написано в Слове Божьем, должно исполниться. И давайте каждое открытое слово принимать так и верить, как это вышло из уст Господа, и тогда нам оказана помощь. И я действительно имею еще одну просьбу, и никто не должен это принимать лично. Давайте воздерживаться от того, чтобы один учил другого. Давайте все будем сидеть под звучанием Слова Божьего, и Бог будет учить всех нас, ибо так написано. Когда Святой Дух, Утешитель, придет, Он возвестит вам все, и Он научит вас. Мы имеем в нас Учителя. Учитель — это Святой Дух, и никто не знает Слова лучше, чем Святой Дух, который его дал. Они все будут научены Богом, и не должен будет один брат поучать другого. Раньше это было по-другому. Тогда один учил другого. Сегодня это действительно больше не нужно. Каждый может сэкономить себе это время и использовать его для того, чтобы благодарить Господа за привилегию, что он слышал то, что Господь в эти дни говорит. Ибо мы ведь не знаем, когда у одного или другого поле сердца уже подготовлено, когда одно или другое должно взойти. Мы имеем только одно задание, и оно состоит в том — сеять семя. И Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, и Бог дал рост по милости». То же самое происходит сейчас. Оно насаждается. Если вы хотите поливать, тогда хорошо, делайте это. Но поливание ведь должно прийти свыше. Это значит, что там были люди, которые молились о духовном дожде, а именно среди тех, которые приняли Слово Божье. Божье поливание означает не то, что кто-то приходит и говорит пару слов, но войти, молиться за людей, чтобы они получили Духа Святого, чтобы насаженное семя увлажнено и оплодотворено было и пришло к новой жизни. Возлюбленные, в эти дни мы хотим молиться о том, чтобы Бог нас всех наполнил Святым Духом, как тогда в Пятидесятницу. Ничего другого мы не желаем так, как оригинального наполнения Святым Духом. Но мы должны для этого открыть наши уста и прославлять Господа, потому что еще стоит написано: «Открой уста твои широко, и я наполню их». Кто закрывает свои уста, к сердцу того нет доступа. Мы должны открывать наши уста, благодарить, прославлять Господа, и тогда изольется поток благословения в нас. Сегодня мы хотим благодарить Господа за то, что Он после такого долгого времени явился сверхъестественным образом, говорил, открывал, действовал, и также за то, что мы можем иметь участие в том, что Бог сейчас делает. Более великой привилегии не могло бы нам случиться. Мы можем сказать: нам выпал жребий на самое прекрасное. Нам досталось великое наследство. Пусть наш Бог сегодня вложит свой огонь в наши сердца и свой Святой Дух, чтобы мы приносили Ему подходящую славу. И я думаю, мы подойдем сейчас для этого наперед, чтобы вместе молиться. Давайте подойдем наперед и будем от сердца благодарить Господа.